Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радиоканала «Воскресенье» программа «Дом зеленой крыши» и я ее ведущая Ольга Мануйлова. А в гостях у цикла Анна Кузнецова, организатор и преподаватель клуба исторических танцев ПАДЭКТ. Здравствуйте, Анна!
Здравствуйте, дорогие слушатели!
Анна, спасибо, что вновь пришли к нам в программу. Продолжаем тему балов. И сегодня я хотела поговорить с вами о прекрасном танце, которое знают. Наше поколение точно его знает, и многие умеют танцевать. А вот старшее это поколение вообще великолепно вальсирует и на юбилеях, и на свадьбах у своих внуков и детей о вальсе. Как появился вальс? В каком веке он появился и как его приняли? Сразу ли полюбили этот танец? Или, может быть, потом всенародная любовь пришла? И было ли приемлемо нечто подобное, там, держаться за руку, там, приобнять друг друга за талию, ну, например, в 15 веке на балах?
Да, это прекраснейший вопрос, потому что чаще всего под вальсом сразу же картинка возникает современного спортивного вальса, и многие думают, что именно таким он и был, и остался. Но, тем не менее, его история намного интереснее. И что такое вальс? По сути, это кружение. Вальсировать – это значит, вы в паре кружитесь. И, безусловно, чтобы кружиться, вам нужно руками как-то друг за друга держаться. Соответственно, это быть вот в закрытой вальсовой позиции. И сразу она не появилась. Вообще, вальс же это музыка три четверти. То есть раз, два, три, два, два, три, три, два, три, четыре, два, три. И вот под эту музыку уже можно вальсировать. Сам темп такой музыки, он появился и ранее. Как раз-таки в 15-16 веке можно встретить что-то подобное, когда вот у нас есть три удара и один акцентный. И в то время уже стало появляться такой танец, как вольта. Там тоже кавалер брал даму и подкидывал, немножко вращаясь.
Это что-то перед вальсом?
Можно сказать, да. Это такой
предшественник.
Очень-очень далекий предшественник. То есть, когда сам факт, что мы берем друг друга за руки и какое-то вращение совершаем. Далее, если проследить по истории танца, как раз-таки в 18 веке появился танец «Алиманда». Вот там как раз кавалер постоянно держал руки дамы вместе и ее всячески крутил, кружил под своими же руками. Это не похоже на вальс, но он «Алиманда» исполняется тоже под музыку три четверти. И из него потом, можно сказать, выродился новый танец «Лендлер». Вот Лендлер как раз-таки считают прямо вот предшественником вальса. Там уже более понятные нам вращения, более похожие на вальс, где мы держимся друг за друга, мы уже вращаемся. И вот он появился в конце 18 века. Считается, что это германские земли, как раз там больше это из народного пришло к нам, то есть это не родилось случайно в бальной зале. То есть сначала это обычные жители вращались, кружились, и вот постепенно это все танцмейстеры увидели, зафиксировали и стали использовать уже для такого танца, как лендлер. И вот когда лендлер стал появляться уже в бальных залах, все насторожились, потому что как-то сильно кавалер близко к даме находится. По правилам этикета нельзя было близко прижимать друг друга.
Даму, да. Неприлично считалось.
Считалось неприличным. Ну, извините, у дамы есть рука, можно только трогать ее за руку. Все, пожалуйста, больше ничего. Но тут же как? Есть те, кто ходят давно на балах, да, и это люди, которые помнят свои первые танцы, и что-то новое для них это неприемлемо. А ходит молодежь, а молодежь наоборот говорит, ну вам
старое, скучное. Фильм «Титаник» сразу да. Вспоминается, где Ди Каприо приводит Кейт Уинслет на свой праздник на нижнюю палубу, и там они зажигают, отплясывают, а вверху скукотища.
Да, вот точно так же. И чтобы не запрещали вальсировать, сначала вот эти вращения стали добавлять в другие танцы, ну, например, контрданс. Контрданс – это когда все в линии встают, играет музыка три четверти, и в то же время совершая фигуры, они раз могли немножко покружиться. То есть, оп, и
где-то уже и дотронулись друг до друга украдкой.
И постепенно люди привыкали к тому, что это здорово, это интересно, это можно повращаться, покружиться, это новые эмоции. Это действительно, вот если человек хоть раз повальсировал, узнал, что такое вальс, поверьте, вы будете в восторге, потому что вот это совместное вращение под музыку – это действительно огромное удовольствие. И вот уже к началу XIX века поняли, что не избежать этого танца, не получится от него отказаться, и его допустили уже как официальный танец в бальные залы. Он, конечно же, отличался от того, что мы сейчас знаем о вальсе. Его можно назвать вальс в 6 шагов. Там больше мы именно шагаем друг вокруг друга, как такая солнечная система, когда один центр, а другой как планета обходит другого. Потом мы меняемся. И вот получается, что мы за 6 шагов обходим друг друга. Там есть характерные особенности в виде поднятия рук, какие-то интересные вращения под рукой, различные алиманды. И вот именно таким вальс появился в бальной зале в начале XIX века.
Повлияло ли появление вальса каким-то образом на костюмы? Потому что, опять же, я фантазирую, если юбка у дамы слишком широкая, то, наверное, неудобно вокруг нее ходить. Или это не связанные вещи?
На самом деле, как раз, если мы посмотрим моду начала XIX века, это мода эпохи ампир. Это у дамы платье с завышенной талией, талия очень высоко под грудью фиксирована, и само платье очень плавное, оно тягучее и не имеет пышной юбки. За счет этого как раз-таки можно ближе к даме подойти, ничего не мешает. А по моде того времени как раз у дамы довольно хорошее декольте в этом платье. И вот как раз-таки кавалеры очень полюбили вальс.
О, прекрасный вид открывается.
Да, потому что чем ближе ты подходишь к даме, тем интереснее ты можешь с ней пообщаться. И поэтому тут скорее не то, чтобы вальс повлиял на моду, а скорее популяризация вальса случилась потому, что и мода в том числе была как раз-таки проще. Можно было не думать о том, что у тебя большая юбка, руки не поднимаются и так далее. Как раз-таки это была облегченная мода, и она позволила тому, что вальс вот остался в бальном зале и закрепился.
А 15-16 век, там какие костюмы были? Какова была особенность?
Ой, там совершенно другая мода. Во-первых, дамы были в довольно тугих корсетах, и сами платья, сами юбки были довольно тяжелыми. Во-первых, были многослойными, во-вторых, это был бархат, парча, довольно тяжелые ткани. Ну, во-первых, потому что в то время еще считалось, что погода была прохладнее. То есть 15, 16, 17 века, они по погоде, по температуре были ниже, чем среднестатистические, вот сейчас, нынешнее время. Было еще прохладнее в то время.
Но опять же и не было отопления. Если позже уже начало 20 века отопление, а взять век 17, когда зима, около печки жарко, а в углу комнаты сосульки висят.
Да, каменные дворцы. Вот представьте, вы в комнате, огромной комнате каменного дворца, которая отапливается несколькими каминами. Ну, конечно, прохладно в нем, если это тем более зимнее время. А с течением времени, вот, конечно, мода менялась, и вот как раз к началу XIX века произошла революция в моде. Она связана с тем, что во Франции случилась буржуазная французская революция, и она повлияла на то, что снизилась промышленность. Уже не могли производить те самые дорогие тяжелые ткани. Оставалась только возможность производить хлопчатобумажные, тонкие, вот еле-еле вот просвечивающие ткани. И все вот их использовали для платьев, они поэтому были такие тонкие, летящие, струящиеся.
Да, очень все это интересно. А еще такой вопрос. Сейчас современный вальс, чем он отличается от того настоящего первого вальса? Он более простой или как-то вот... Просто я же не танцую сама, видеть видела, как люди это делают. Хочу понять, вот какие есть отличия, какие, что похоже, что отличается.
Вот как раз вальс, когда он уже закрепился в бальной зале в начале XIX века, его сейчас мы, нынешние танцоры, называем ампирный вальс, ну, связанный вот как по моде называем. И далее тоже он не остался таким, каким появился. Он стал немножко видоизменяться, и к середине XIX века в моду вошел вальс в два па. То есть если первый вальс, мы можем сказать, что это вальс в три па, то есть три шага, то в середине XIX века появился вальс в два па, то есть вы за три ноты совершаете два шага, два па. И это вот как раз-таки связано с модой, потому что юбки были широкие, объемные, и танцевать удобнее было, перемещаясь за два шага, чем за три. И таким вальс он в два па просуществовал до конца XIX века. Затем начались уже его вариации. Появились, есть версии вальс в пять па, есть вальс в семь па, есть вальс, который называют hesitation вальс, то есть простой вальс, когда вы можете, ну, практически не передвигаться по бальному залу, а вот топтаться на месте. Что-то подобное потом в СССР появилось, когда, да, вот топчешься на месте, и вот медляк.
Да, самое простое у нас в лагере дискотеки были, вот мы там топ-топ, все, ничего не надо уметь.
Да. И вот как раз на стыке с 20 веком в плане вальса случилась еще одна революция. С ним решили делать соревнования, то есть стали стандартизировать систему вальсирования. И вот как раз-таки уже в начале 20 века стали появляться те самые соревнования, вот стал вот этот спортивный бальный танец, вот этот СБТ. Там как раз вальс стал стандартом. Очень важно соблюдать наклон головы, наклон корпуса, там, где у вас руки. То есть, по сути, это стало спортом, чтобы вы достигли каких-то результатов значимых в спортивном бальном танце, вам нужно вот правильно все это танцевать. То есть, вальс из бальных залов, он вот ушел в спортивную тему, и вот, скажем, такое отдельное направление появилось, спортивный бальный танец, который известен до сих пор, до 21 века. И вот как раз-таки наша задача в нашем клубе не сохранять то, что последнюю версию вальса, а как раз-таки изучать то, каким вальс был и в середине 19 века, и в начале 19, и даже в конце 18, когда только-только стал появляться.
И любой человек может с нуля прийти к вам, клуб, научиться вальсу и другим бальным танцам. А в прошлые века как люди, которые ходили на балы, обучались? Это был домашний учитель танцев или они прямо на балу обучались?
Вообще, да, и тот вариант присутствовали. Те, кто могли себе позволить выписывать танцмейстера, а это тоже была недешевая услуга, они занимались дома. Для детей или для себя, для взрослых устраивали отдельные занятия по вальсированию, по тому, как этому научиться. Но отличие от современных людей в том, что это с детства делали. То есть люди, уже приходя на бал, уже умели, уже были обучены тому, что уметь вальсировать. А те, кто не могли себе позволить танцмейстера и вот обучиться заранее, кто-то на балу, кто-то мог прямо на балу схватывать чуть-чуть, пробовать и постепенно приучаться. Все дело в том, что балы происходили намного чаще. Вот есть записки, которые сохранились из Санкт-Петербурга. Балы в Санкт-Петербурге, ну, например, в 40-е годы XIX века, вот тоже не поверите, сколько, думаете, раз они проходили в течение месяца.
Ну, я не знаю, может быть, три раза или еще чаще.
Ну, или там раз в неделю, да, например.
В разных домах. Учитывая, если брать, я не знаю, тот же Санкт-Петербург, я допускаю, что три раза в разных районах города мог быть бал.
Ну, вот по записям сказано, что балы за неделю в Санкт-Петербурге могло случаться 5-7 балов.
Немножко не угадала.
Это за неделю. То есть в течение месяца было порядка, 30 условно балов. То есть представьте, какое большое количество мероприятий происходило.
Это вполне возможно, что сегодня я на один балл приглашена, завтра на другой, потом на третий.
Да, бывало, что и за один вечер могли успеть на 3 балов побывать. На один прийти на начало, поздороваться со всеми, пару танцев потанцевать. На второй прийти там ужин как раз, на ужин посидеть, покушать. А на третьем уже прийти на завершение и там как раз-таки пуститься во все тяжкие и натанцеваться.
А как это вот было с финансовой точки зрения, в том плане, что человек приходил на бал, это было для него бесплатно или платно? Потому что мне интересно то, что тот, кто давал бал, он, конечно, тратил огромные средства. А где он их восполнял? В собственном бюджете? Все остальные приглашенные – это просто гости? Или они какие-то, может быть, подарки дарили? Вот мы же сейчас идем на день рождения, мы дарим подарки. А если мы идем на бал в 19 веке, то мы что-то дарим хозяину?
А все зависит от того, какой это бал. То есть, если это бал по приглашениям, то, конечно, его полностью оплачивает хозяин. Он берет эти деньги из своей казны, и это его уже задача найти необходимые суммы, чтобы все оплатить. А гости просто приходят как гости на, например, бал в честь дня рождения. Да, они уже не платят, могут подарки принести.
Но они, соответственно, обязаны тоже в свое время когда-то устроить бал.
Конечно, конечно.
Иначе это будет просто неприлично.
Да. А бывали балы наоборот, вот по типу общественных, что как раз-таки есть организатор, да, он вкладывается, но при этом он получает за вход деньги от самих участников и потом окупает те затраты, которые у него получились. Поэтому все зависело от самого бала и уже сами решали, как быть. Сами платим или все-таки по билету.
Интересно очень, сколько всего нового можно узнать и про вальс, и про костюмы, как они менялись. Спасибо, Анна, вам огромное. Ну и опять же, в завершение программы вернусь, что желающие научиться вальсировать или в более современном варианте, или, может быть, прямо классический вальс-вальс 18 века, могут это сделать у вас в клубе танцев, исторических танцев ПАДКТ, а найти вас можно хотя бы первое знакомство в соцсети «Контакт».
Да, у нас есть группа ВКонтакте, можно так ее и найти по имени «Клуб исторических танцев ПАДКТ», и там уже будет вся информация, где с нами встретиться.
Спасибо вам огромное. А я напоминаю, что программу из цикла «Дом зеленой крыши» для вас провела Ольга Мануилова. А в гостях у нас была сегодня Анна Кузнецова, организатор и преподаватель клуба исторических танцев ПАДКТ. И мы будем прощаться. Всем до свидания.
До свидания. Доброго дня.
Да хранит вас всех Господь.